Кризис американской почты, которая находится на грани финансовой пропасти, вызывает у меня ужас. Признаюсь, что у меня с почтой роман. Я считаю друзьями всех почтальонов нашего городка. Через день хожу в почтовый офис и люблю не только получать, как все, но и отправлять, как немногие, письма и открытки. При этом я, конечно, даю себе отчет во врожденных недостатках, а не только достоинствах почты. Дело в том, что почта империи приходится дочкой, а демократии – падчерицей. Чтобы по-настоящему развернуться, ей нужны были не стесненные чужими границами и лишними законами просторы, вроде тех, что обеспечили татаро-монголам лучшую почту Средневековья. Империя, путая историю с географией, ревнует к пространству. Почта же способ с ним пространством сквитаться, ибо она, как музыка, нуждается лишь во времени. Ни цена, ни скорость доставки письма не зависят от расстояния. Во всяком случае, так было в Британской империи. Не случайно именно там изобрели почтовые марки. Америка унаследовала почту вместе с ее старческими пороками – нерасторопностью, неповоротливостью и всякой, включая умственную отсталостью. Конвейерный кошмар почты невольно навевает образы из «Капитала» и Чарли Чаплина. Тут по-прежнему царит механический труд с изматывающим ритмом. На обработку каждого письма отводится всего одна секунда. Безрадостную работу, которую нельзя исполнять хорошо, но можно плохо, искупает лишь то, что она – это работа на всю жизнь. Своим анахронизмом американская почта буквально сводит с ума, превращая почтовых служащих в берсерков, на чьем счету уже не одна дюжина застреленных коллег. Однако старомодность почты, заставляющая ее быть жестокой к своим, становится достоинством, когда оборачивается к чужим. Почта культивирует мягкую связь, достоинство которой – неэффективность, медлительность, ненавязчивость. Телефон застает нас врасплох, тогда как письмо смирно ждет, чтобы мы его открыли или даже забыли. Говорят, китайцы предпочитали как раз выдержанные письма. Они резонно считали, что за месяц хорошие новости не пропадут, а плохие обезвредятся. Почте свойственна неброская добродетель, учтивость, которая, исключая недостойную джентльмена торопливость, не требует спонтанного ответа. Как в хорошем детективе, почта замедляет действия перед развязкой. Пожалуй, и тут сказывается ее искусство в обращении со временем. Вопрос в том, справится ли почта с вызовом времени. У микрофона Владимир Абаринов.
Недавно генеральный почмейстер США Патрик Донаху пристыдил меня. Начиная с 2008 года, мы наблюдаем неуклонное снижение оборота почтовых отправлений первого класса. Это наш самый доходный продукт, но люди оплачивают свои счета в интернете. Это легко, просто и бесплатно. С другой стороны, люди по-прежнему любят получать свои счета, отчеты банков и прочую корреспонденцию в бумажном виде. И объем этих отправлений в последние годы стабилизировался. Таким образом, люди ценят возможность получать обычную почту. В то же время они предпочитают совершать свои платежи онлайн. В результате почтовое ведомство теряет половину выручки. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, почтовая служба вынуждена повышать цены на свои услуги. В 1999 году, когда я переехал в Америку, марка для письма первого класса стоила 32 цента, а с 27 января этого года она стала стоить 46 центов. Деньги все равно небольшие, но почтовой службе они никак не помогают. Проблема в том, что закон разрешает почте повышать цены лишь на уровень инфляции. В настоящее время это 2,6%. Получается, что инфляция и съедает всю прибавку. Почтовая служба США – одно из немногих федеральных ведомств, которое не тратит деньги, а зарабатывает их, и все-таки не может вылезти из долгов. Патрик Донаху. За прошлый год убытки почтовой службы составили 15,9 миллиарда долларов. По любым меркам это неприемлемая цифра. Еще 11 миллиардов мы должны Министерству финансов в качестве взносов в фонд обязательного медицинского страхования наших работников. Мы объявили дефолт по этому долгу. У нас просто нет таких средств. Почтовая служба работает как частная компания. Наш бюджет – это доходы от продажи наших услуг. Мы не тратим деньги налогоплательщиков и не хотим их тратить, но у нас нет возможности сократить накладные расходы так, как это сделала бы частная компания. После долгих проволочек Конгресс в этом году разрешил почте пойти на радикальную меру. Перейти на пятидневный график, отказаться от доставки корреспонденции по субботам. Судя по опросам, 70% американцев поддерживают это решение. Так может быть, почтовая служба вообще не нужна в наш век новых информационных технологий? Нужна. Во-первых, в отличие от письма, посылку и товар, заказанный онлайн, нельзя доставить через интернет. Во-вторых, документы, имеющие юридическое значение, требующие собственноручной подписи и заверки нотариуса, тоже доставляются обычной почтой. Да и любая переписка гораздо лучше защищена почтовым ведомством, чем самыми хитроумными кибершифрами. В-третьих, почтовая служба – это национальное достояние. Ее история – это история страны, ее культуры и ее образа жизни. Первая почтовая линия в североамериканских колониях между Портсмутом, Нью-Гэмпшир и Ньюкаслом, Делавэр, появилась еще в 17 веке. В 1775 году Второй континентальный конгресс учредил общенациональную почтовую службу и назначил генеральным почтмейстером Бенджамина Франклина. Уже по этому имени видно, какое значение придавалось почтовому сообщению. К 1830 году в Америке было уже 115 тысяч миль почтовых дорог, по которым мчались почтовые дилижансы. Французский политический мыслитель Алексис де Токвиль, побывавший в Америке в 1831 году, писал, что почта – ключевой элемент американской демократии, поскольку она обеспечивает информирование населения и тем самым его участие в политическом процессе. Во второй половине XIX века почту стали доставлять по железной дороге и пароходами. Ну а затем началась эра воздухоплавания. Первым авиапочтальоном стал Джон Вайс, доставивший в 1853 году 123 письма из города Лафайет, штат Индиана, на воздушном шаре «Юпитер». Правда, доставил он их не по адресу. Вообще-то он собирался долететь до Нью-Йорка, но из-за погодных условий Вайзу пришлось совершить вынужденную посадку. В 1829 году президент Эндрю Джексон ввел генерального почтмейстера в состав кабинета. Этот пост стал трамплином политической карьеры, а обширное штатное расписание давало возможность пристроить на теплые места своих сторонников. В годы Второй мировой войны доставка писем солдатам и от них стала стратегической задачей. Для ее наилучшего исполнения была разработана специальная технология, получившая название V-Mail, сокращенная Victory Mail, почта Победы. Об этой технологии американцам рассказал в 1944 году специальный документальный фильм. Each day millions of them are sent to American servicemen fighting on distant battlefronts. Письма из дома. Каждый день миллионы их посылаются американским военнослужащим на далекие поля сражений. Благодаря специальной почтовой службе под названием V-Mail, эта корреспонденция достигает адресатов с изумительной скоростью. Этот самолет совершает посадку в Италии. Каждый мешок содержит 136 тысяч писем. Еще в Америке все они были превращены в узкую ленту микрофильма. Теперь машина преобразует каждый кадр 16-миллиметрового негатива в отпечаток размером 4 на 5 дюймов. В виде бумажной полосы письма поступают на просушку, затем разрезаются и помещаются каждое в свой конверт, тоже автоматически. В одной только этой лаборатории обрабатывается более 300 тысяч писем в сутки. В отделе цензуры из писем вычеркивается критически важная секретная военная информация. Практически каждый военно-транспортный самолет, пересекающий океан, несет на своем борту толику почты. И всего за несколько дней письма достигают наших военнослужащих на любом театре военных действий. После войны почтовая служба, ставшая к тому времени крупнейшим гражданским работодателем Америки, помогла трудоустроить миллионы фронтовиков, обеспечила их медицинской страховкой и пенсией, превратила их в средний класс. Однако условия их труда оставались несправедливыми. В марте 1970 года грянул кризис. Почтовики объявили дикую забастовку, то есть забастовку, несанкционированную профсоюзом. Рассказывает директор Национального музея почты США Алан Кейн, который сам был одним из этих забастовщиков. Доставка почтовых отправлений остановилась в то время, когда почта была основным способом связи. Не было ни интернета, ни электронной почты, ни возможности оплаты счетов онлайн. Почтовая служба имела критически важное значение не только для коммуникации, но и для экономики страны. Объем корреспонденции корреспонденции непрестанно рос. Вместе с тем, почтовому ведомству не хватало работников, оборудование было устаревшим. В 1968 году президент Джонсон учредил комиссию по реформе почтовой службы, но дальше разговоров дело не шло. Непосредственным толчком к забастовке было решение Конгресса, который проголосовал за увеличение зарплат себе на 40%, а почтовикам на 4%. Забастовка парализовала жизнь страны. Люди перестали получать пенсии, правительство – налоги, войска не досчитались солдат, потому что повестки о военном призыве тоже посылались по почте. Президент Ричард Никсон объявил в стране чрезвычайное положение и направил на доставку почты военнослужащих. В итоге Конгресс принял закон о реорганизации почтовой службы. Почтовики получили право заключать коллективный договор с правительством. Тем самым был создан прецедент в системе федеральной исполнительной власти. Мало кто знает, что почтовая служба еще и силовое ведомство. В его структуре есть почтовая инспекция США, в задачу которой входит разоблачение преступлений, совершаемых с помощью почты. Среди фигурантов, объявленных в розыск на сайте инспекции, и налоговые мошенники, и брачные аферисты, и похитители персональных данных. А осенью 2001 года почтовому ведомству пришлось столкнуться с небывалым испытанием. Неизвестный злоумышленник рассылал видным политикам и журналистам письма со спорами сибирской язвы. В числе пятерых погибших двое были сортировщиками почты. Все письма приходилось подвергать специальной обработке. Почтовики работали в перчатках и респираторах. Два крупных почтовых терминала оказались зараженными. Их очистка обошлась в миллионы долларов. Ну и, наконец, почта – важный элемент американской массовой культуры. Один из первых американских художественных фильмов, снятый в 1903 году Эдвином Портером, назывался «Большое ограбление поезда» и был основан на реальном событии. Четырьмя годами прежде банда Бутча Кассиди напала на поезд в штате Вайоминг, взорвала сейф почтового вагона и похитила $5000. Лента длится всего 12 минут и обошлась продюсеру в $250. С тех пор ограбление почтовых дилижансов и вагонов стало дежурным сюжетом бесчисленных вестернов. Американской почте нужна новая бизнес-модель, и она еще долго будет служить людям в горе и радости. There's snow, no rain, no blue light. Shall stay peacefully from swift completion of their appointed round. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Гриша Брускин, Борис Парамонов и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.